Глава 29. Я не должен. Безудержная сила. Сербатит повержен. Старая Тиска прекратила свое существование. Лабиринт мирных патриархальных улочек, который он с такой радостью исследовал в дни своей юности на Проспера, обратился в пепел и груды мусора. Среди дымящихся развалин бродили воины, стреляя от бедра или добивая свои жертвы ударами топоров и мечей. Пелена дыма от непрестанной артиллерийской стрельбы скрыла побережье. Глухой металлический лязг и желтоватые отсветы на тучах говорили о том, что яростная бомбардировка скоро уничтожит еще один район его любимого города. Магнус наблюдал за гибелью Тиски с самого верхнего балкона своей пирамиды, единственного здания, до сих пор избежавшего повреждений. Внутри его покоев не осталось ни одной отражающей поверхности, ни одной возможности для настойчивого искушения, призывавшего совершить еще одну ошибку. Он сжимал пальцами перила балкона и горькими слезами оплакивал свой утраченный мир и погибающих сыновей. Удивительный оазис, еще недавно распространявший яркий свет знаний для тех, кто хотел их получить, теперь был охвачен бурей войны. Северные районы города превратились в настоящий ад, дворцы пылали огромными кострами, а обширные парки стали выжженными пустынями. Дальше к югу черным пятном на горизонте виднелся порт, атака братьев привела к его полному разрушению. Он ощущал ярость Лемона Русса, сражавшегося в западном секторе, у подножия пирамиды рапторов. Рядом с примархом бился Константин Вальдор и воин по имени Амон. Внутреннее зрение Магнуса не могло не отметить отвагу и яростный восторг воинов Тысячи Сынов, сражавшихся плечом к плечу с Фозисом Ткаром, Хатхором Маатом и Ауромагмой. Он скорбел, сознавая, что большинству этих воинов грозит скорая гибель, поскольку Лемон Русс уничтожал всех, кто вставал у него на пути. На востоке натиск агрессоров сдерживал Ариман и его Астартес. Ни свирепость космических волков, ни мощь Кустодес не могли поколебать оборону Аримана, и его воины использовали свои способности предвидения, чтобы отразить любую атаку. Большая часть сестер Безмолвия остались рядом с Лемоном Руссом и Вальдором, и лишь некоторые из них воевали в восточном секторе. Захватчики рассчитывали на обычную зачистку и потому привезли недостаточно сестер Безмолвия, чтобы овладеть Тиской. Они решили, что орбитальной бомбардировки будет вполне достаточно, и их самонадеянность злила Магнуса больше всего. Несмотря на то, что почти вся гвардия Шпилей Проспера была истреблена в первое же мгновение сражения, Тысяча Сынов оказали достойное сопротивление и предотвратили разгром. Редкий строй воинов в багряных доспехах соединял 6 пирамид Тиски, образуя окружность с площадью Оккулюм в центре. Пирамида Фатепа стояла на самом южном краю, и в окружающих ее сверкающих водах уже плавало множество страниц древней мудрости, навеки утраченной во имя страха. Тело Магнуса содрогалось от потрескивавших разрядов эфирной энергии, рвавшейся наружу, навстречу врагам. Он сдерживал ее изо всех сил. Огонь Великого Океана, как самая желанная страсть, искушал его из-за тонкой пелены, разделявшей два мира. Больше всего на свете Магнусу хотелось спуститься на улицы Тиски и броситься в бой против захватчиков, продемонстрировать им всю мощь своего гнева. От одной этой мысли с кончиков пальцев слетали искры. Он сжал кулаки и обратился к своему внутреннему миру. Он слышал взывающих к нему сыновей, умоляющих выйти на поле боя, но игнорировал их и старался вытеснить голоса из головы. Это было самым трудным, что ему когда-либо приходилось делать. Один голос грозил опрокинуть его решимость, голос его любимого сына. «Помоги нам!» – молил он. «Я не могу, Азык!» – прошептал он сквозь стиснутые зубы. «Я не должен этого делать!» Улицы вокруг порта были полны дыма, поглощавшего кислород и дневной свет. Грохот взрывов разносился по городу топотом пьяных богов, и треск болтерной стрельбы смешивался с пронзительными криками и воем, составляя поистине адский хор. Фаэль Тарон присел позади упавшей статуи, чтобы перезарядить болтер, и в этот момент из пробоя в стене фонтанного дома вырвалась грозная струя пламени. Вместе с сотней воинов своего братства он удерживал участок периметра, протянувшийся на 200 метров в каждую сторону. Трижды противник пытался сломить их оборону, и трижды болтеры и клинки седьмого братства заставляли захватчиков отступать. Воины Фаэля Тарона знали эту часть Тиски как никто другой, а предвидение корвидов позволяло им организовывать оборону с наивысшей точностью. Атенейцы тоже снабжали их информацией, и благодаря этому ни одно наступление противников не стало для них неожиданностью. На улице уже лежало немало трупов, оборона давалась высокой ценой. Девственный мрамор стен был забрызган кровью, и по трещинам в мостовой текли ручьи жизненной жидкости. Фаэль Тарон истратил уже 12 обоим, и продолжать стрельбу позволяло только регулярное снабжение боеприпасами, обеспеченное отрядом гвардии шпилей. Внезапно его внутренности скрутило болезненной судорогой, и спазмы распространились по рукам и ногам. Фаэль Тарон невольно охнул, сплюнул едкую желчь и тряхнул головой, пытаясь восстановить помутившееся зрение. В рядах его воинов один за другим прогремели взрывы, и ему пришлось несколько раз моргнуть, чтобы избавиться от пятен перед глазами. «Смотри за правым флангом!» — крикнул Фаэль Тарон. Шквал артиллерийских снарядов разорвал в клочья тела его трех Астартес. По характерному уханью он определил, что это не противопехотное оружие. Воины в темно-красной броне устремились в пролом, таща за собой тяжелое орудие. Фаэль Тарон рискнул выглянуть из-за статуи Золотого Льва. Весь район от порта до самой Тиморской библиотеки стал совершенно неузнаваем. Украшенные колоннадами проспекты и изящные павильоны превратились в сплошные руины и горы разбитого камня. В солоноватом морском воздухе преобладал химический запах, доносившийся из горящего порта, дым от взрывов и бесконечных костров из книг. Космические волки и воины в золотых бронекостюмах осторожно пробрались сквозь завалы здания, еще совсем недавно бывшего галереей скульптуры периода, предшествующего Древней Ночи, где преобладали произведения чуждых творцов. Теперь все экспонаты стали мусором под ногами захватчиков, и Фаэль Тарон снова ощутил, как под кожей пульсирует энергия эфира, возбуждаемая яростью Тоа. Чтобы справиться с эмоциями, он сделал глубокий вдох. Исчисления уже не помогали, и желание хранителя ударить по противникам грозило разрушить все его стратегические расчеты. «Тогда я стану таким же, как они», – прошептал он, стараясь унять ярость. Следующая очередь оставила в поверхности статуи глубокую канавку, словно львы были сделаны из мягкого песчаника. Фаэль Тарон откатился от готового упасть льва и перебрался под прикрытие рухнувшей каменной арки. Он узнал в ней часть купола галереи и, оглянувшись через плечо, увидел, что изнутри здания поднимается столб густого серого дыма. В небе среди вспышек взрывов протянулись инверсионные следы от спидеров. Часть библиотеки обвалилась, и не меньше 30 его воинов оказались погребенными под тоннами камня. Небо заволокло тучами взметнувшейся пыли, грохот камней еще не утих, как раздался раскатистый вой врагов. «Отбросим их назад!» – закричал Фаэль Тарон, обогнул каменную арку и открыл огонь, посылая в космических волков болт за болтом. Его товарищи последовали примеру капитана, и каждый бил точно в намеченную цель. Космические волки начали падать, но этого было недостаточно. По подсчетам Фаэля Тарона, со стороны порта их атаковало не меньше 600 Астартес. Это были настоящие дикие варвары, увешанные поверх доспехов шкурами и амулетами, словно какие-нибудь воинственные племена дикарей, не заслуживающие ничего иного, кроме уничтожения. Они не обладали ни красотой, ни искусством настоящих Астартес. Многие шли в бой без шлемов, другие сбрасывали шлемы во время битвы, одержимые жаждой крови или просто по глупости не заботясь о защите самого важного органа. Фаэль-Тарон заставлял космических волков платить за это, тщательно прицеливаясь и сбивая головы с плеч при каждом выстреле. Интенсивная стрельба началась с обеих сторон, и воздух наполнился летящими снарядами. Фаэль-Тарон снова укрылся за деталью купола и сразу услышал, как по его медной поверхности застучали снаряды. Рядом с ним прижался к камням воин в темно-красных доспехах, и Фаэль-Тарон приветственно кивнул своему философу, Туликху. Этот Астартес был прекрасным адептом и овладевал своими силами быстрее, чем кто-либо другой в Седьмом Братстве. Даже Фаэль-Тарон вынужден был прилагать усилия, чтобы сдержать мощные силы, возвращенные Магнусом на Проспера. Остальные братства уже вовсю пользовались своими способностями, но седьмое пока еще сражалось традиционными методами.
«Мы так их не удержим», — сказал Тулик. «Необходимо использовать наши силы».
«Еще рано», — возразил Фаэль-Тарон.
«Это оружие для последнего сражения». «Это и есть наш последний бой», — настаивал Тулик. «Как еще это можно назвать?»
Фаэль-Тарон сознавал, что он прав, но продолжал колебаться. Его люди еще не имеют большого опыта по использованию энергии Великого Океана, как в других братствах, и он опасался, что они бросятся в самую гущу сражения. Но, как сказал Тулик, что еще остается делать?
«Хорошо», — наконец решился он. «Передай приказ, разрешающий пользоваться любыми средствами для выдворения захватчиков».
Тулик кивнул, и в его глазах Фаэль-Тарон заметил злорадное предвкушение. Тарон выглянул из укрытия и едва не ахнул, увидев за спинами космических волков чудовищно огромный силуэт серого гиганта в особенно прочных керамитовых доспехах и снабженного множеством лязгающих и жужжащих механизмов. Броню дредноута покрывал слой пыли и сажи, пластины были испещрены царапинами и вмятинами, а висевший на спине стяг уже горел. Одна рука гиганта оканчивалась окровавленным кулаком, с которого летели искры электрического заряда, а вместо второй жужжала ракетная установка, заряжаемая из огромного ящика на плече.
«Быстрее!»
— крикнул Фаэль-Тарон, когда из установки дредноута в их сторону понеслась очередь снарядов. Ракеты попали в развалины купола, и колоссальным взрывом его подняло в воздух. Ударная волна вырвала из его руки болтер, а самого Фаэля-Тарона швырнуло в образовавшийся кратер, в котором уже хлюпала кровь. Он перевернулся и потянулся за оружием, но поблизости ничего не было. Вокруг кратера валялись разорванные в клочья и пробитые очередями тела тысячи сынов. Он снова ощутил приступ отвратительной тошноты и согнулся пополам, чувствуя, как непрошенная и непреодолимая сила Тоа завладевает его телом. Все вокруг Фаэля-Тарона поднялось в воздух, и кровь у его ног закипела. В его теле проснулась мощь Великого Океана, но в самой глубине, на уровне клеток, уже началось ужасное изменение. Астартес тысячи сынов умирали. Десятки воинов погибли в первые же минуты атаки короля волков. Одетый в лучшие боевые доспехи и вооруженный заиндевевшим мечом, который одним ударом рассекал надвое тела противников, он сражался как вожак стаи, уверенный в поддержке своих собратьев. Рядом с ним шли хускарлы, беспощадные убийцы в терминаторских доспехах, неуязвимых для любых видов оружия, кроме самых удачных выстрелов или ударов мечей. Фозисткар, хотя и не видел больше ненавистных сестер безмолвия, был уверен, что они все еще здесь, поскольку его силы иссякали, стекали с рук, словно чернила с пера. Кустодес разили противников мощными ударами копий хранителей, которые с одинаковой легкостью рубили и броню, и плоть. Он ощутил бессильную ярость хранителя, почти полностью лишившегося своей силы, и тогда, глубоко вздохнув, обратился к внутренним резервам, притворяя в энергию собственные чувства и чувства братьев, сражавшихся не на жизнь, а на смерть. Враги, еще несколько мгновений назад бывшие на грани поражения, окружили их со всех сторон. Клин Тысячи Сынов глубоко проник в массу космических волков, но Лемон Рус отразил смертельный удар. Что еще хуже, ситуация обернулась против воинов Магнуса. Космические волки ломали их строй, кустодии рубили воинов, а разъяренные волки безжалостно рвали клыками.
«Мы должны отойти назад!» — крикнул Хатхор Маат, преодолевая грохот стрельбы и лязг мечей. «Строй слишком растянут!»
Фозисткар понимал, что он прав, но не мог сосредоточиться ни на чем, кроме могучей фигуры Лемона Русса, истреблявшего воинов Тысячи Сынов и абсолютно безразличного к хранилищам знаний и опыта, которые он разбивал при каждом ударе.
«Займись этим!» – рявкнул он. «Восстанови периметр!»
Хатхор услышал неудержимую ярость в его голосе.
«Что ты собираешься делать?» – спросил он. «Я могу покончить с этим!» — ответил Фозисткар. — А теперь займись перегруппировкой!
Второго приказа Хатхору Маату не требовалось, и по рядам Тысячи Сынов был передан приказ. Воины второго, третьего и восьмого братств организованно смыкали ряды и плотными группами отходили назад. Космические волки быстро осознали, что инициатива теперь принадлежит им, и устремились вперед, предвкушая победу.
— Думаете, мы так легко сдадимся?
— прошипел Фозисткар. Он взмахнул хекой и бросился в самую гущу боя, издав оглушительный рев, не уступающий волчьему вою. С посоха сорвался шипящий сгусток голубого пламени и ударил в грудь ближайшего воина, окатив его огнем. Волк закричал, словно смертельно раненый зверь, и упал, а Фозисткар и его спутники ринулись в толпу врагов. Рядом с ним расцвел огненный шар, и, оглянувшись, он увидел, что Аура Магма со своим отрядом присоединился к атаке. Вместо того, чтобы рассердиться на капитана Восьмого Братства за неподчинение приказу, Фозисткар почувствовал только злорадное удовлетворение. С рук Аура Магмы слетали струи голубовато-белого огня, плавившего керамитовые доспехи, словно мягкий воск. Обгоревшие волки перед смертью выли в небо, воины погибали от ударов опаляющих зарядов, выжигающих воздух в их легких. Болт-пистолет Фозисткара с грохотом выпустил снаряд, и голова кустодия, потерявшего шлем, разлетелась на части. Посох Хека описывал в воздухе огненные дуги и раскалывал доспехи, словно яичную скорлупу. Фозисткар с беспощадным мастерством истреблял противников, и в его теле разгоралось пламя. Глаза его ярко сверкали, а с рук срывались огненные языки. Впереди он видел только короля волков и его соратников в золотых доспехах. Поле зрения сузилось до такой степени, что он различал лишь узкий проход, прокладываемый посохом, и продолжал крушить всех, кто попадался на пути. Он убивал врагов целыми дюжинами, чувствуя их смерть каждой клеткой своего тела. Его рука поднималась и опускалась, словно механический рычаг, разбивала броню и кости с такой силой, о которой он раньше и не подозревал. Все тело налилось энергией, а внимание до последней капли было сосредоточено на желанной цели. Враги, не в силах противостоять его натиску, в ужасе расступались. А Фозисткар одним лишь движением мысли разбрасывал их, словно солому, и швырял на землю, превращая в кровавые пятна на мраморе. Переполнявшая его сила не имела себе равных. Фозисткар увидел, как Аура Магма, охваченный жарким сиянием, встал перед королем волков и послал в него шквал энергии эфира. Он торжествующе заревел, когда заряд достиг Лемона Русса, и пламя Аура Магмы окутало ледяную броню короля волков. Прогремевший взрыв мог сравниться только со вспышкой сверхновой звезды. Примарх даже не дрогнул, зато для Аура Магмы последствия были столь же невероятными, сколь и ужасными. Колоссальная энергия Аура Магмы отразилась от доспехов Примарха, как свет отражается от зеркала, и злобная сила эфира обрушилась на своего Творца, исторгнув из его глотки отчаянный вопль. Эфир поглощал его сущность, и вопль Аура Магмы был полон такой муки, что все, кто его слышал, исполнились жалости. Он превратился в пылающий костер и бросился в толпу, но космические волки, не желая приближаться к проклятой душе, мгновенно расступились перед ним. Фозисткар наконец пробился к воинам в золотых доспехах, окружавшим примарха, и захохотал, заметив в их глазах ужас. Против него выступил их командир. Его взгляд, полный смешанного с ненавистью отвращения, доставил Фозисуткару злобную радость. Из-под увенчанного красным плюмажем шлема выбивались темные волосы, а из-под визора на него смотрели глаза убийцы.
«Вальдор!»
– прошипел Фозисткар, словно выплевывая имя врага. Константин Вальдор выставил перед собой копье.
«Кто ты?»
– крикнул он, вызвав у Фозисткара новый взрыв смеха неуместностью вопроса. Фозисткар угрожающе нагнулся над командиром Кустодес и только тогда понял, насколько изменилось его тело. Его плоть взбунтовалась против своей формы и функций. Безумная трансформация затронула уже все его органы и конечности. Плоть и броня слились в одну жуткую массу, соединившую органические и неорганические вещества, и мышцы начали вспучиваться, вылезая наружу. Как же он до сих пор не заметил таких явных изменений? Ответ пришел в то же мгновение, как только в мозгу оформился вопрос. Фозисткар уже не мог назвать это тело своим. Его плоть захватил Ютипа своим злорадством и постепенным влиянием, пробудивший дремлющий потенциал, скрытый в его генетическом коде. Сила необузданной трансформации, всегда присутствовавшая в его организме, вырвалась на свободу, и накопленный за два столетия потенциал обрел существование за две минуты. В глазах Вальдора Фозисткар прочел свою судьбу и судьбу всего легиона и понял, что эта участь ждала их с самого начала. Вальдор шагнул вперед и нацелил копье хранителя ему в сердце. В тот момент Фозисткар понял, почему его примарх не вступил в бой.
«Чудовище!»
– крикнул Вальдор, пронзая копьем его мутировавшую плоть.
«Я знаю!»
– печально произнес Фозисткар, уронил оружие и закрыл глаза. Золотое лезвие рассекло сердце, и смерть стала для него желанным избавлением. Фаэль Тарон в сверкании молний поднялся над кратером. Из-под его доспехов с шипением сочилась кровь, а с кончиков пальцев срывались яркие искры. Его броня засияла внутренним светом, словно внутри был заключен плазменный реактор. Глаза, впитавшие энергию эфира, позволили Фаэлю Таруну увидеть дьявольское сражение во всем его примитивном ужасе. Войско Лемона Русса и Кустодес уже почти одержала победу. Космические волки, словно меч в тело дрогнувшего врага, проникли вглубь тиски. Оборона Тысячи Сынов еще держалась, но она, безусловно, будет прорвана, и это произойдет очень скоро. Никто не в силах противостоять столь яростной атаке, столь неутомимому натиску и беспощадной ненависти. Никто, кроме Тысячи Сынов, овладевших силами Великого Океана. Фаэль Тарон окинул взором остатки своего братства. Истерзанные тела и пробитые черепа, которые в качестве трофеев подбирали торжествующе завывавшие космические волки. Едва он остановил взгляд, как его ярость выплеснулась наружу стремительным потоком силы. Ближайшие к нему Астартес были отброшены назад, энергетический заряд сорвал с них доспехи и даже плоть с их костей. Лохматые существа, что бегали вместе с воинами Русса, стали взрываться яркими кляксами, издавая чуждые злобные вопли, и их внутренний свет мгновенно затухал. Фаэль Тарон распростер руки в стороны и поплыл над полем боя, расчищая себе путь только усилием мысли. Опьяненный нахлынувшими ощущениями, он даже рассмеялся. «Как легко управлять этими силами!» Совсем недавно он опасался, что не справится с ними, а оказалось, что это так же просто, как дышать. За ним последовали и его воины, и огонь, стекавший с его рук, наполнял их и зажигал вокруг них сияние. Потоки энергии бушевали вовсю, но он не придавал этому значения и стал добровольным проводником для сил Великого Океана, позволив им свободно переходить в этот мир. Навстречу ему понесся целый шквал разрывных снарядов из пушек трех дредноутов, настоящих машин для убийства, похожих на волков и разукрашенных словно тотемы дикарей. Первый дредноут Фаэль Тарон разобрал на части одним движением руки. Он ощутил мучение умиравшего клочка плоти, заключенного в машине, и испытал от этого радость. Два других дредноута он повернул против друг друга и с мрачным наслаждением наблюдал, как они стреляют, пока от их могучих устройств не остались дымящиеся обломки. Повсюду вокруг него воины Седьмого Братства пылали тем же огнем, какой переполнял его существо. По мере того, как росли его уверенность и сила, набирались опыта и его воины, и их превращения были эхом его достижений. По Фаэлю Тарону открыли огонь два танка типа «Хищник». Он поднял с земли обе машины и опрокинул в море, не переставая смеяться над испуганными лицами космических волков. Они уже стали отходить назад, сбивались в группы и пытались скрыться в ими же устроенных развалинах. Тело Фаэля Тарона стало содрогаться от проходящей сквозь него энергии, и он, вспомнив высшие уровни исчислений и наставления Аримана и Магнуса, попытался взять поток под контроль. Все они твердили, что сила полезна только в том случае, когда она контролируется, и он признал их правоту, когда ощутил, что его хватка слабеет. Тоа, некогда бывший его хранителем, завладел его телом, подчинил себе и наполнил таким количеством энергии, с каким не смог бы справиться и самый опытный магистр.
«Нет!»
– вскричал Фаэль Тарон, чувствуя, как Тоа радуется тому, что они поменялись ролями. Его руки уже не могли сдерживать рвущуюся наружу энергию, и Фаэль Тарон охнул от резкой боли. Титанические силы не помещались в нем, и остановить изменения было уже невозможно никакими усилиями воли. Запрокинув голову, Фаэль Тарон издал последний вопль осознанного ужаса, а потом его тело взорвалось с интенсивностью зарождающейся звезды. А в километре к востоку Калофис направлял Канис Вертекс к почерневшим и еще дымившимся руинам пирамиды Карвидов. Там горели бесценные и уникальные фолианты, и над развалинами поднимались высокие столбы дыма. Из-под ног Титана разбегались объятые ужасом фигурки в серых и золотых доспехах. На огненном щите плавились ракеты и артиллерийские снаряды. Калофис чувствовал себя неуязвимым и непобедимым. Как можно после такого опыта вернуться к традиционным методам ведения войны? Управление манипулами роботов при помощи психорезонансных кристаллов доставляло ему немалое удовольствие, но командовать богом войны было ни с чем не сравнимым наслаждением. То, что не сжигали его орудия, дробили гигантские ноги с широко расставленными когтями. Калофис сознавал, что оставляет за собой разрушений больше, чем целые отряды космических волков. Это его не тревожило. Дома можно построить заново, город возродить, а вот шанс шагать по миру в железном колоссе может больше никогда не представиться. Его тело, оставшееся на троне в пирамиде Перидов, уже обжигало эфирное пламя, но Калофис сознавал, что должен сохранять контроль над Титаном. Сейчас от него зависит жизнь и будущее Проспера. Огонь Ютипы расплавленным металлом протекал по конечностям Канис Вертекс, но он ощущал отчаянное желание Хранителя перехватить управление и творить зло по своему усмотрению. Калофис ревностно удерживал контроль, хотя и сознавал, что силы Ютипы возрастают с каждой прерванной жизнью, с каждым разрушенным зданием. Он заставил себя сконцентрировать внимание на сражении и окинул взглядом город, стараясь определить, где его огневая мощь принесет большую пользу. Ключевой позицией был порт. Тяжелые транспортные корабли кружили над морем и доставляли с орбиты все новые и новые отряды солдат. Чуть дальше еще держался северный рубеж обороны Тиски. Ариман и его карвиды стояли плечом к плечу с атенейцами и гвардией шпилей и отважно сражались, сдерживая натиск доставляемых морем противников. Ариман сможет еще некоторое время обойтись без его помощи. Ликвидировать порт значит лишить захватчиков плацдарма, необходимого для окончательного истребления тысячи сынов. Калофис, на каждом шагу сея смерть и разрушение, направил могучую машину в порт. Он воспринимал окружающую обстановку совсем не так, как это делал давно погибший принцип Сканис Вертекс. Он чувствовал все изменения в ходе битвы более остро, чем любой модератор. Привлекаемая битвой энергия эфира накатывалась со стороны пирамиды рапторов, и он улыбнулся, приветствуя ее мощь. Едва он успел настроить свои чувства на бушевавшие внизу схватки, как ощутил неожиданный всплеск по другую сторону от пирамиды корвидов. Он узнал присутствие Фаэля Тарона, но изумленно моргнул, когда почувствовал невероятную мощь, нараставшую в капитане седьмого братства. Калофис слишком поздно преодолел инерционность Канис Вертекс.
«О, Трон, нет!»
Прошептал он, увидев, как к небу взметнулся столб белого пламени не меньше тысячи метров в диаметре. Над Тиской будто вспыхнуло второе солнце, моментально разогнавшее тучи. Ударная волна качнула Канис Вертекс, и Калофис ощутил, как из разрыва в ткани мира хлынул неукротимый поток энергии эфира. Он в одно мгновение сжег огненный щит Титана, оставив беззащитным его металлический корпус. Кристаллы, настроенные на управление главными механизмами, разбились, и Ютипа, перехватив контроль, торжествующе вскрикнул. Но его триумф длился недолго, лишь до тех пор, пока от невероятного жара не расплавился корпус Титана. Сначала от тяжести опустились огромные руки, а потом и вся боевая машина рухнула на пирамиду корвидов, завершив разрушение, начатое Ахтхере судьбостроителем. Калофис пытался разорвать контакт с обреченной машиной, но Ютипа не ослаблял хватку, и на капитана обрушилось ответное действие эфира. Калофис призвал все могущество магистра храма Перидов, чтобы остановить огонь, но столь чудовищной мощи не могла противостоять ни одна сила галактики. Калофис еще не успел оценить иронию своей гибели, прежде чем огонь уничтожил его, и вся пирамида Перидов взорвалась раскаленным фонтаном стекла и стали.